Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». А поворотись-ка, сын. Экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии? Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской Бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.
«Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько!» — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было! А побеги-ка который-нибудь из вас! Я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшийся в полы!»
«Не смейся, не смейся, батьку!» — сказал, наконец, старший из них.
«Смотри, ты какой пышный! Отчего ж бы не смеяться?»
«Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу».
«Ах ты, сякой такой сын, как? Батька!» — сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад.
«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».
«Как же хочешь ты со мной убиться? Разве на кулаки?»
«Да уж на чем бы то ни было». «Ну, давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукава. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке». И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.
«Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал невесть что, на кулаки биться».
«Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо!» — продолжал он, немного оправляясь. «Так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак». «Ну, здорово, сынку! Почеломкаемся!» И отец с сыном стали целоваться. «Добрый, сынку, вот так, колоти всякого, как меня тузил, никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит?»
«А ты, бейбас, что стоишь, руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?» «Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнявшая между тем младшего. «И придет же в голову этакое, чтоб дитя родное било отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось». Это дитя было 20 с лишком лет и ровно в сажень ростом. «Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться».
«Да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери, она баба. Она ничего не знает».
«Какая вам нежба?»
«Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши. И академия, и все те книжки, буквари, философия. Все это... казнащё! Я плевать на всё это!»
Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.
«А вот лучше я вас на той неделе
отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука. Там вам школа. Там только наберетесь разуму.
И всего-то только одну неделю быть им дома, говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха-мать. И погулять им бедным не удастся. Не удастся и дому родного узнать. И мне не удастся наглядеться на них.
Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай. Доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно помпушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана. Козу давай, меды сорокалетние. Да горелки побольше. Не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтоб играла и шипела, как бешеная.
Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в черных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях, да в народных думах, уже не поющихся более на Украине, бородатыми старцами, слепцами в сопровождении тихого треньканья мандуры ввиду обступившего народа. Во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка для коня и путы с серебряными бляхами. Окна светлицы были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецейской, турецкой, черкесской, зашедшей в светлицу Бульба всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол под образами в парадном углу, широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время. Приходившим, потому что у них не было еще коней, и потому что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их дал им из табуна своего пару молодых жеребцов. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо. И когда пришли двое из них, и Исаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тотчас же представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь.
«Ну же, паны-браты!» —
«Садись всякий, где кому лучше за стол!» «Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки!» Так говорил Бульба. «Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки! И ты, Остап, и ты, Андрей! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы басурменов били, и турков выбили, и татар вубили бы! Когда и ляхи начнут, что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку! Что, хороша горелка? А как по латыни горелка? То-то, сынку! Дурни были латынцы! Они и не знали, есть ли на свете горелка! Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли?
Вишь ты, какой батько! — подумал про себя старший сын Остап. — Всю старая собака знает, а еще и прикидывается.
— Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так, как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в середу, и в четверги. Нечего, батько, вспоминать, что было, отвечал хладнокровно Остап. Что было, то прошло. Пусть теперь попробует, сказал Андрей. Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добре, сынку, ей-богу, добре. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой. Да пропади она. Я казак. Не хочу. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье. Погулять. Ей-богу, поеду. И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился. Наконец рассердился совсем. Встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногой. Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? «К чему нам все это? На что эти горшки?» Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.
Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука. И никто не мог бы описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек. Когда на пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете? Когда бранным пламенем объялся древний мирный славянский дух и завелось казачество, широкая разгульная замашка русской природы. И когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места уселись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их,
Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу. Что байрак, то казак. Что маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огнево бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасла Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленную властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое, собранное войско. Его бы никто не увидал. Но в случае войны и общего движения в 8 дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, и в 2 недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход. Воин уходил в луга и пашни. На днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак. Накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую слесарную работу и в прибавку к тому гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский. Все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных. Стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и покричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить, доваляться по запечьям, докормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! Полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую. Пора доставать казацкой славы». И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг. Бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки. Ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло, и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с семьей своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю. Именно. Когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках. Когда поглумились над православием и не почтили предковского закона. И, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на сечь и скажет: «Вот, посмотрите, каких я молодцов привел к вам!» Как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и в бражничестве, которые почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его. И он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни, и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ним ехать, и Исаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он поддаст из сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе, и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот. «Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст». «Да не стели нам постель! Нам не нужна постель! Мы будем спать на дворе!» Ночь еще только обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их и только на один миг видит их пред собой. Сыны мои милые, что будет с вами, что ждет вас?» — говорила она, и слезы становились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности. И уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год 2-3 дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой.
Молодость без наслаждения мелькнула перед ней. И ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, страстью, слезами, как степная чайка, велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюют хищная подорожная птица, и за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил». Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими. Густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, стара, готовь нам есть! Путь лежит великий!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные красные с серебряными подковами, шаровары шириной в Черное море с тысячу складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс. Сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее. «Ну, сыны, все готово! Нечего мешкать!» — произнес, наконец, Бульба. «Теперь по обычаю христианскому нужно перед дорогою всем присесть». Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. «Теперь благослови, мать, детей своих!» — сказал Бульба.
Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете.
Подойдите, дети, к матери.
Молитва материнская и на воде, и на земле спасает.
Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею. Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе. Далее она не могла говорить.
«Ну, пойдем, дети!» — сказал Бульба.
У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.
Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя. Она прилипнула к седлу его и с отчаянием в глазах не выпускала его из рук своих.
Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату.
Но когда выехали они за ворота, она со всей легкостью дикой козы, несообразной ее летом, выбежала за ворота, с непостижимой силой остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад. Хутор их был, как будто ушел в землю. Только видны были над землей две трубы скромного их домика, да вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, как белки. Один только дальний луг еще стлался перед ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни. От лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным кверху уж колесом от телеги одиноко торчит в небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собой закрыла. Прощайте и детство, и игры, и все.